Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню еще раз координаты, которые остаются неизменными. Мы вещаем в Крыму на частоте 648 АМ. На севере Крымского полуострова наш сигнал можно найти в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. Также наш сигнал можно найти с любой точки земного шара, где у вас есть доступ к сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, вы можете зайти на нашу страницу в Facebook, на наш канал в YouTube, где мы ведем трансляцию в видеоформате, и не только смотреть на нас. Вы можете комментировать наш эфир, мы стараемся внимательно читать комментарии, которые вы нам оставляете, вопросы, которые вы нам задаете, но напомню, что одной из главных опций для наших радиослушателей является возможность принять непосредственное участие в нашем эфире. Сделать это очень просто, достаточно дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 920 Звонки бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Итак, поговорим мы сейчас о выборах в Севастополе. Приближается дата местных выборов в России, которые пройдут и на территории аннексируемого Крыма и города Севастополя. По сообщениям местных средств массовой информации, российская власть города в лице исполняющего обязанности губернатора и Единой России продолжают вот способствовать такой зачистке электорального поля от любых более-менее популярных конкурентов. 29 июля в регистрации кандидатам было отказано представителю коммунистов Роману Кияшко. Он собрал необходимое количество подписей, которое требует так называемый муниципальный фильтр. 9 подписей он собрал, но эти подписи поставили муниципальные депутаты 6 округов, а нужно было 8. Но выполнить это требование было очень затруднительно для севастопольских коммунистов, потому что незадолго до этого в Севастополе было распущено по инициативе единороссов 2 муниципальных совета. Да, и работающих советов в Севастополе осталось 10, поэтому пространство для маневров для севастопольских коммунистов в этом случае было сокращено, да, до такого узкого коридора, вот, из которого выйти в участники избирательной кампании, ну, по сути, не получилось. Мы приглашали Романа Кияшко принять участие в нашем эфире, но, к сожалению, на наше приглашение он не ответил. Приглашали мы, приглашение наше остается в силе и для других севастопольских политиков, в частности, которых не допустили до избирательной кампании, до регистрации в качестве кандидата. Вот есть комментарий председателя горизбиркома Сергея Даниленко по поводу ситуации с Романом Кияшко. Он говорит о том, что подписи его признаны достоверными, потому что они действительно подтверждены нотариально. Но есть условие, которое говорит о том, что должно быть представлено определенное количество муниципалитетов. Это условие не выполнено. Вот так объяснил Сергей Даниленко недопуск Романа Кияшко к выборам российского губернатора Севастополя. Но давайте послушаем, как прокомментировал эту историю председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.
У нас в Крыму, в Севастополе та же картина. Прекрасная команда у нас, собирают подписи, готовы выдвигать сильных людей. И для того, чтобы мы не могли выдвинуть, взяли, разогнали 2 совета, где у нас были представители и депутаты. И говорят, что они соревнуются, они участвуют. Это полная лажа и безобразие. Что касается президентской администрации, они, по-моему, разучились проводить нормальные выборы. И эта халтура во всем выражается. И в трехдневке для голосования, и переписывание законов, и отсутствие должного контроля. Понимаете, это все гонит людей на улицы, на площадя и, по сути дела, перечеркивает нормальные, честные, демократические выборы.
Итак, это был комментарий председателя Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова относительно ситуации с выборами в аннексированном Севастополе. Далее. С похожими проблемами в отказе в регистрации сталкиваются кандидаты в депутаты на довыборах в Российское Заксобрание Севастополя. Общественный деятель Иван Камелов, который выдвигается от партии «Родина», также сообщил о том, что его не зарегистрировали кандидатом в депутаты. Избирком признал недействительной большую часть подписей, которые были собраны за выдвижение Камелова. В то же время сам Иван Камелов не говорит о том, что это какой-то заговор или попытка расчистить политическое пространство. Он говорит, что это просто обида членов избирательной комиссии на него лично. Давайте послушаем.
И проверка подписей, и сбор подписей мы проводили как раз согласно 4-го закона города Севастополя. И именно поэтому сейчас мы вот получаем на руки решение комиссии об отказе в регистрации. И уже сейчас с нами будет подан иск в городской суд об обжаловании данного решения, потому что с нашей точки зрения оно несостоятельно и предвзято. Тот случай, когда, по всей видимости, к этому решению не имело никакого отношения мои политические коллеги, а скорее это решение как раз Севастопольской городской избирательной комиссии и избирательной комиссии Гагаринского района, у которых ко мне сложилось, с моей точки зрения, предвзятые отношения еще с прошлых выборов, и это скорее такой некий конфликт интересов. Хотя, повторюсь, все подписи были собраны согласно действующего законодательства, мы будем на этом настаивать и будем отстаивать свою позицию в городском суде.
Итак, о том, что же происходит в Севастополе в преддверии выборов и как на это реагируют сами севастопольцы. Мы об этом поговорим с севастопольским журналистом Давидом Аксельродом. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же мы наблюдаем? Вот Иван Камелов говорит о том, что не стоит здесь усматривать какую-то глубокую стратегию, говорит о том, что это, возможно, на него каким-то образом обиделись члены избирательного комитета. Ну вот верится ли в такую версию происходящего, да, и что же в целом происходит сейчас с политическим полем в Севастополе перед выборами, которые должны пройти в сентябре?
Ну, по большому счету, уже рассказали, что происходит. Нет, конечно, что касается комментария Камелова, мне сложно верить в то, что это какая-то личная обида, потому что достаточно вспомнить прошлые выборы депутатов законодательного собрания, когда весь список партии «Родина», который и возглавлял Камелов, там были в том числе и депутаты на тот момент, такие как Тимофеева, Ольга Тимофеева, например, которая была сенатором, тоже входила в список партии «Родина», когда весь этот список снимали и тоже снимали по подписям, то есть там не фигурировала конкретно фамилия одного Камелова, но весь список партии «Родина», который был достаточно сильный по севастопольским меркам, вот, и который и исповедовал такую градозащитную риторику, его тоже сняли вот таким же методом. Как мне говорил Иван Камелов, что ситуация выглядит следующим образом. Они собрали подписи, но в связи с тем, что федеральное законодательство было изменено, и отныне человек, который хочет поставить подпись за кандидата, должен ставить собственноручно не только сам автограф, но и вписывать все личные данные о себе. Вот. Но в Севастополе региональное законодательство не успели привести в соответствие с федеральным, и у нас по-прежнему остается редакция закона такова, что ты должен вписать исключительно подпись, поставить исключительно подпись. Вот. И в этой связи происходит коллизия. Иван Камелов собирал подписи согласно региональному законодательству, потому что согласно федеральному закону подписные листы проверяются согласно региональному закону. Вот такой вот лабиринт получился. Вот. И я не думаю, конечно, что Севастопольский суд пойдет на прецедент в данном случае и каким-то образом вынесет решение, которое поставит под сомнение юридическую силу федерального законодательства. Поэтому я вижу этот иск вот такой проформой, по большому счету. Вот. Что касается ситуации с КПРФ, то вот этот комментарий Зюганова, он, в принципе, достаточно актуальный, потому что еще когда только начали самораспускаться два муниципалитета, Ленинский и Гагаринский, если вы помните, они даже не смогли там самораспуститься с первого раза, в итоге все это пришло к судебному решению, и суд распустил два муниципалитета, КПРФ изначально заявляла, что это делается с перспективой на досрочные выборы губернатора Севастополя, потому что таким образом КПРФ единственная партия, которая, кроме «Единой России», которая не должна была испытывать учитывать проблем со сбором подписей муниципальных депутатов, теперь эти проблемы приобретают.
Давайте теперь поговорим, какое меню будет предложено севастопольцам на выборах российского губернатора города. По данным севастопольских средств массовой информации, кандидатуры будут следующие. Иван Ермаков, партия «Патриоты России», это бывший председатель Севастопольского городского совета и исполкома, бывший представитель президента Украины в Севастополе и бывший сотрудник Центрального аппарата Минобороны Украины. Так говорится в биографической справке. Александр Романович, партия «Справедливая Россия», москвич, кадровый советский военный, российский политик, бывший депутат Мосгордумы и Государственной Думы России. Илья Журавлев от партии ЛДПР, депутат Российского Заксобрания Севастополя. Михаил Развожаев, «Единая Россия», временно исполняющий обязанности российского губернатора города. Александра Романенко, Демократическая партия России, сейчас домохозяйка, до этого была генеральным директором «Новоцентр-К» компании. При Украине эта сеть строительных гипермаркетов называлась «Новая линия», принадлежит семье депутатов Герега. Ярослав Яковенко, партия «Прогресса», с декабря 14 по август 2015 успел поработать в российском правительстве Севастополя. В документах севастопольского избиркома указан сейчас как генеральный директор ООО «Крымский гарант безопасности», КГБ, да, сокращенно, и ООО МЧС. Вот такой выбор предложили севастопольцам. По вашим наблюдениям, есть ли среди этих кандидатур кто-то, кто действительно популярен в городе как политик?
Да нет, конечно. Тут фактически из таких узнаваемых людей, кроме Развожаева, разумеется, это Илья Журавлев и, ну, в каком-то смысле Иван Ермаков среди старшего поколения, наверное. Но, естественно, они не являются конкурентами. Журавлев участвует в выборах любого уровня всегда абсолютно. И если он и набирал выше 10%, то это вот был для него, наверное, максимальный результат.
То есть это то, что политтехнологи называют спойлером, да? Наверное...
Ну, где-то так. Угу. Не знаю, так ли это касательно Журавлева, но вот он действительно всегда... Он не критикует особо власть, он всегда участвует в выборах и никогда не побеждает. Ну вот, а какой характеристика это, вот какая характеристика это вот пусть говорят политтехнологи. Что касается Ивана Ермакова, я не вижу, опять же, политических перспектив вот на этих выборах. У этого человека он тоже, впрочем, участвует практически всегда в выборах, тоже никогда не выигрывал и даже не занимал, я думаю, место в тройке. Вот. Остальные кандидаты севастопольцам, я думаю, мало известны. Ну, да, есть фигура такая более федерального масштаба от «Справедливой России». Но, опять же, я, например, не знаю, появлялся ли этот человек в Севастополе, как он ведет предвыборную кампанию. Если, условно говоря, билборды и листовки того же Журавлева время от времени можно увидеть по городу, то, что касается господина Романовича, то... Несмотря на то, что он фигура, да, из Москвы, я думаю, что о нем севастопольцы не знают.
Вот, кстати, по поводу избирательной кампании, хотелось бы спросить, заметно ли вообще, что в городе довольно-таки скоро пройдут выборы, и выборы довольно-таки важные для города?
Ну, мало заметно, как мне кажется. Иногда мы можем встретить какие-то агитационные материалы, связанные непосредственно с выборами. Условно говоря, принимайте участие в досрочных выборах губернатора. Но по сравнению с тем, что как это было, когда на выборы шел на тот момент в Рио губернатора Овсянников, и по сравнению с выборами в законодательное собрание и даже в Государственную Думу 2016 года, сейчас это все выглядит достаточно блекло.
А свою кампанию вот ведет уже Михаил Развожаев. Заметно ли то, какой будет эта кампания? Будет ли задействован административный ресурс? Но человек руководит, по сути, сейчас городом, и поэтому соблазн, возможно, велик использовать бюджетные какие-то возможности, да, и административный ресурс.
Ну, административный ресурс уже использован, как мы сказали, ну, по всей вероятности использован, как мы сказали в первой части эфира, это касается недопуска конкурентов, например. Можно ли это считать использованием административного ресурса? Ну, наверное, в каком-то смысле да. Что касается компании, ну, я думаю, что поскольку мало кто сейчас сомневается в победе господина Развожаева, я думаю, и сам господин Развожаев мало сомневается в своей победе, какой-либо серьезной политической кампании, ну, вот в исконном смысле слова политический, нет, я не вижу ее.
А что говорят по поводу этой ситуации сами севастопольцы? Потому что, ну, если вспомнить, допустим, тот же 2014 год, то было обещано, что будет народовластие, теперь люди сами смогут выбирать, кого хотят своим губернатором. А что сейчас? Потому что, как мы уже говорили ранее в этом эфире, что вот меню, которое предложено севастопольцам из вероятных кандидатов, да, на пост губернатора, оно довольно-таки постное. То есть популярных политиков городских в этом меню нет.
Ну, к сожалению, говорить о том, что есть какое-то негодование в этой связи, я не могу, потому что, с моей точки зрения, это негодование отсутствует. Ну, вы знаете, оппоненты, наверное, вот той ремарки, которую вы озвучили, скажут вам, что, ну, по крайней мере, выборы есть. То есть, если раньше их не было, если раньше это вообще был назначенец и обязательно человек со стороны, то сейчас вот хотя бы есть выборы как институт, выборы вот, пусть они немного декоративные, пусть они вот такие, но, по крайней мере, это выбор. Я думаю, что большинство людей, которые так или иначе будут участвовать в такой дискуссии, они будут отстаивать именно вот такие нарративы.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был севастопольский журналист Давид Аксельрод. Говорим мы о предстоящих российских выборах на территории аннексированного Севастополя. Продолжаем мы этот разговор, потому что где-то примерно месяц назад мы уже начинали об этом говорить, когда становилась ясна конфигурация, да, вот этого предвыборного пасьянса, когда становилась понятна логика и тактика исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Так пишут об этом средства массовой информации. Мы хотели бы и у самого Михаила Развожаева спросить о том, что происходит в городе, и почему так получается, что наиболее перспективные кандидаты на пост губернатора не допускаются к выборам. Но пока что наши приглашения остаются без ответа, но тем не менее они остаются в силе, и мы приглашаем Михаила Развожаева принять участие в одной из наших следующих программ и подробно рассказать о своем видении ситуации. Я напомню, что мы приглашаем и наших радиослушателей принимать участие в нашей программе. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир. Вас гарантированно услышат в Крыму. Вы сможете задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения в разрезе той темы, которую мы обсуждаем. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы выборы в Севастополе. Грядущие российского губернатора города там будут выбирать. Я должен здесь напомнить, что пока еще нет реакции украинского МИД, пока нет реакции европейских стран на очередные выборы, которые Россия будет проводить на территории аннексированного Крымского полуострова. Но напомню, что традиционно такие акты осуждаются как правительством Украины, так и большинством международных стран. Говорится о том, что это очередная попытка аннексии Крымского полуострова и неуважение к территориальной целостности Украины. Мы следим в том числе и за этим, и как только будет подобная реакция, мы обязательно вам сообщим. Также напомню, что в чем суть ситуации в Севастополе, там в преддверии вот этих губернаторских выборов не допустили к регистрации одного из популярных популярных, наверное, кандидатов в городе, Романа Кияшко, представителя Коммунистической партии России. Слушали мы уже ранее в этом эфире реакцию Геннадия Зюганова, председателя КПРФ, по поводу того, что происходит в Севастополе. Говорили о том, как севастопольцы будут воспринимать вот такую историю, когда в предложенном выборе нет, собственно, популярных политиков. Да, вот это предвыборное меню оказывается довольно-таки постным. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать тему нашего эфира в комментариях под нашей трансляцией в YouTube и Facebook. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но вот в трансляции YouTube под ней, как всегда, очень много комментариев, которые касаются как темы эфира, так и других тем. Ну, я напомню, что гарантированно вас услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Мы сейчас связываемся со следующим нашим собеседником. Ну что ж, продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Что ж, продолжаем нашу программу, говорим мы о грядущих выборах в Севастополе, и далее хотелось бы сравнить эту ситуацию, да, когда с одной стороны людям декларируют, что у них есть право какого-то выбора, а с другой стороны этого выбора не предоставляют, учитывая, да, то, что происходит перед выборами российского губернатора в Севастополе. Наиболее вероятным кандидатом, да, и наиболее вероятным губернатором остается Михаил Развожаев после того, когда выборов не были допущены. Наиболее популярный его конкурент. Напомню, что приглашали мы Михаила Развожаева принять участие в нашем эфире. Приглашение остается в силе. Вот пишут нам наши комментаторы, что не примет он наше приглашение. Ну что ж, это право человека говорить или не говорить в средствах массовой информации. Ну а наша обязанность, конечно же, обратиться ко всем сторонам проблемы и предоставить право на выражение собственной точки зрения. Поговорим мы дальше о том, как севастопольцы будут реагировать на это. И в чем отличие между ситуацией в Севастополе и ситуацией, например, в Хабаровске, где уже более 20 дней идут акции протеста после того, как был арестован Сергей Фургал, губернатор Хабаровска, довольно популярный губернатор, очень много у него сторонников, и это губернатор, который побеждал, выигрывал выборы у «Единой России». И когда Сергея Фургала арестовали, люди возмутились, вышли на улицы, и вот акции протеста уже продолжаются более 20 дней. Так вот, поговорим о том, в чем отличие ситуации в Севастополе и в Хабаровске. Попрошу дать мне знать, есть ли сейчас связь с нашим следующим собеседником. Нет пока связи. Ну что ж, налаживаем мы связь. Пока есть у нас это время, я им воспользуюсь для того, чтобы еще раз напомнить номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию, 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. С нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Александр, доброе утро.
Слышите ли
мы? Да, Александр, хотелось бы поговорить с вами о ситуации в Севастополе. По вашему мнению, способна ли вот эта ситуация каким-то образом обидеть жителей Севастополя? Почему нет в списке кандидатур, за которые будет предложено проголосовать в сентябре, тех политиков, которые популярны в городе?
Ну, конечно, конечно, обида будет, но она будет, скажем так, пока что копиться. То есть это еще пока такой продолжение. длительный процесс, то есть он не обязательно выстрелит или взорвется, как там в Хабаровске, да, где вот губернатора арестовали, и как бы это вызвало серьезный протест. Почему она будет топиться? Потому что все-таки, знаете, главные фигуры на севастопольской политической арене, они пока что меняются. То есть вот был Меняйло, потом Овсянников, теперь вот Развожаев. Да? То есть это недовольство, оно не имеет какой-то такой вот продолжительной и одной фамилии. То есть, ну, грубо говоря, наивная надежда еще в людях живет. Но, безусловно, обида будет копиться, и она может каким-то образом взорваться. Вот если бы выборы были еще и в Заксобрании, да, то есть, грубо говоря, парламентские, да, так скажем, когда можно проголосовать за какую-нибудь партию, то я думаю, что это бы проявилось бы в голосовании. Вот. Но пока что это будет вот такое вот, знаете, накопление, и Развожаеву придется доказывать свою, ну, грубо говоря, лояльность и, скажем так, полезность севастопольцев.
А смог ли он доказать это за тот период, пока был временно исполняющим обязанности в городе?
Он пытался. Он все-таки, надо признать, что он ездил по городу, он грозил строителям, которые застраивали очередные объекты, да, он пытался. Но вы знаете, он настолько не производит впечатления самостоятельного политика, это видно. Он настолько плоть от плоти, вот этот вот продукт политического режима российского, что это видно. И он, самое главное, что он очень научился угадывать актуальные политические тренды. И более того, его зависимость от руководства Единой России, московского руководства Единой России, конкретно от Саблина, от Турчака и прочих, оно очень заметно. И поэтому отсутствие этой самостоятельности, вот, грубо говоря, такого, знаете, вот какого-то какой-то потенции, да, потенции на политический самостоятельный ход, оно очень заметно. И поэтому, конечно, он все-таки воспринимается как варяг и назначенец. Да? И его избрание, в общем-то, это такой, знаете, последний, наверное, мне кажется, конечно, последний реверанс севастопольцев в адрес центральной власти, что ну хорошо, мы еще раз готовы попробовать третьего теперь уже варианта, да? Но я думаю, что Развожаеву придется очень серьезно постараться, чтобы понравиться севастопольцам уже в качестве не временно исполняющего обязанности, а полноценного губернатора.
Севастопольские издания, когда описывают логику поведения российской власти в Севастополе, вот этот недопуск кандидатов к избирательному процессу, объясняют это тем, что с недавним опытом Михаила Развожаева, он в Хакасии был тоже временно исполняющим обязанности глава региона, и там губернаторские выборы выиграл коммунист Валентин Коновалов, набрал он тогда большую часть голосов. Сам Развожаев в тех выборах не участвовал, но разумеется, что он должен был, да, как-то помочь победить кандидату от Единой России, ставленника Кремля. Вот сокрушительное поражение ставленника Кремля случилось, Виктора Зимина, он даже не вышел во второй тур на тех выборах. Как вы считаете, может ли нынешняя тактика поведения российской власти в Севастополе перед выборами быть связана вот как раз-таки с недавним таким поражением, да, к которому имел отношение и Михаил Развожаев?
Это личный комплекс, да, это личный такой комплекс, это личная травма, потому что Хакасия не такой, конечно, значимый регион, не такой серьезный регион, как Севастополь, да, во всех смыслах, в политическом и прочих смыслах. Вот. Но тогда просто-напросто сложилась уникальная политическая ситуация, потому что выборы в 2018 году происходили на фоне непопулярной пенсионной реформы и повышения цен на бензин и прочие вещи. То есть это были такие, скажем, выборы для власти очень невыгодные. Сейчас ситуация после так называемого голосования за поправки, да, она ну, грубо говоря, для Кремля более управляемая. Вот в таких регионах, как Севастополь. И поэтому тут ожидать какого-то такого вот проблемы не приходится. Другой вопрос, что, ну, конечно, у Развожаева есть личный пунктик. И коммунисты, и тем более коммунист-севастополец, то есть местный, да, которого знают, который свой, который, в общем-то, имеет какой-то действительно реальный авторитет в городе. Да? Вот. Это личный пунктик, который умножается на то, что власти необходимо гарантировать победу кандидата от власти. Тем более, что ведь тут еще фактор администрации президента, потому что есть понятие отчетности, есть понятие, скажем так, эффективности на выборах, да, и тут даже не столько лично Развожаев, сколько чиновники, высшие чиновники Единой России, администрации президента заинтересованы в том, чтобы все прошло как по маслу, чтобы была продемонстрирована полная лояльность, и чтобы эта победа была сокрушительной. Кстати говоря, единственным, в общем-то, остается серьезным рычагом влияния для центральной власти именно выборы губернаторов. То есть вот проведенные эффективно и, ну, скажем так, без скандалов и с убедительным результатом выборы губернаторов считаются показателем этой эффективности. Поэтому вот на это сейчас и идет работа.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, крымский политолог. Говорили мы о том, что происходит в Севастополе. Стоит ли ожидать такого же возмущения, да, от севастопольцев, как сейчас возмущаются жители российского Хабаровска. В соседней России об этом тоже поговорили. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, продолжаем собирать комментарии, в том числе от потенциальных участников избирательного процесса, от тех, кого не допустили к этому избирательному процессу. Продолжаем ожидать реакции украинского правительства на то, что происходит в Севастополе. Об этом вам сообщим, как только эти новости появятся. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии, ну и в следующих эфирах радио Крым Реалии. Конечно же, мы будем продолжать обсуждать эту тему. Если вы до сих пор не подписаны на канал Крым Реалии в YouTube и на страницу Крым Реалии в Facebook, обязательно подпишитесь, чтобы этого не пропустить. Ну а мы переходим к обсуждению следующей темы нашего эфира буквально через несколько секунд.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона, Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о разработке вакцины от COVID-19. Информационный повод дал нам Российский государственный научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, который в ноябре этого года планирует начать производство вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор центра Ренат Максюков, информирует радио «Свобода».
По его словам, в конце нынешнего и в начале будущего года может начаться вакцинация людей из групп риска, например, врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим научно-исследовательским институтом, центром имени Гамалеи, в сотрудничестве с Министерством обороны России. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины. К середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.
При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.
Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых Россией и Китаем.
Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19, векторная с использованием аденовируса. Векторные вакцины с использованием различных векторных вирусов – стандартная практика в современной мировой фармацевтике. При разработке вакцины против COVID-19 этим же путем с использованием в качестве вектора аденовирусов пошел Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca.
В конце июля заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Лагунов рассказал в интервью «Медузе», что вакцина была разработана центром за 2 недели и впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с «Радио Свобода» отметили, что это еще не означает, что вакцина безопасна для людей.
Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.
Ну и вот далее мы поговорим уже конкретно о том, что же происходит с разработкой вакцин. Дело в том, что проект «Голос Америки» пообщался с российским доктором медицинских наук, профессором Национального исследовательского института Высшей школы экономики Василием Власовым по поводу разработки России вакцины. У него есть сомнения насчет того, что все клинические исследования в России провели в полном объеме. Давайте его послушаем.
С момента памятного выступления директора Института Гамалеи перед самим президентом Путиным вся дальнейшая деятельность организации была построена на маркетинге, который использовал проведенные совершенно криво клинические испытания. Директор института объявил о том, что он сам привился, его сотрудники привились, и в этой ситуации удивительно было бы, если бы не привились их массажистские друзья, рекомендованные Сечиным, и другие допущенные к столу субъекты. Это достаточно очевидное следствие. Меня беспокоит в этой ситуации не сам факт того, что, допустим, господин Миллер появился, пусть ему будет счастье. Дело в том, что после того, как все эти генералы и миллионеры привились русской вакциной, возникает совершенно невозможная ситуация. Эту вакцину невозможно признать недействующей. Она как бы автоматически становится уже заранее оправданной. Ну как же, если сам господин генерал привился, значит, вакцина действующая. Вот. И нам это все очень серьезно угрожает. Позвольте себе напомнить, что министр здравоохранения уже объявил, что вакцина хорошая, что она уже испытана, и в начале августа он уже выдаст разрешение на ее использование в широкой практике. Это совсем не смех. Это массовое использование потенциально очень опасного препарата. Это может обернуться большими неприятными последствиями.
Эксперты, которые наблюдают за разработкой препаратов и ситуацией с пандемией в мире, поделились на 2 лагеря. Одни считают, что лучше использовать недотестированную должным образом вакцину и как можно скорее надеяться на сокращение заболеваемости. Другие считают, что лучше подождать надежную и проверенную вакцину, чтобы не ухудшить ситуацию. Вот как комментирует такие инициативы Василий Власов.
Как говорил мой незабвенный тесть, надо голову включать. Голова здесь должна быть полезна для того, чтобы выбрать правильные способы действия, для того, чтобы действовать, нанося минимум вреда. Я позволю себе напомнить, что против сифилиса вакцины не существует. Против дизентерии вакцины до недавнего времени тоже не существовало. Та, которая сейчас есть, она очень частная, очень специальная. И ничего, люди как-то научились и с сифилисом, и с дизентерией. Вот категорически нельзя считать, что единственный способ противодействия распространению коронавируса – это только вакцина. Этот взгляд, конечно, поддерживается заинтересованными производителями лекарств, производителями вакцин, но он еще происходит и из-за прямолинейного глупого поведения начальников, которые, если помните, еще в марте месяце говорили, что пока не будет вакцины, мы, значит, не откроем школы. Да? Это глупость, которая является следствием того, что начальники своей начальнической железой вырабатывают решения, которые не обязательно совпадают со знаниями, которые доступны сегодня науке.
Ученые, которые склоняются к варианту возможности адаптации человека к жизни с COVID-19, имеют несколько подходов к реализации такого плана. Василий Власов объясняет, как видит такое настоящее.
Вот при дизентерии люди научились мыть руки, кипятить воду, термически обрабатывать пищу и так далее. Уже в начале этой эпидемии, уже в марте месяце, люди сами научились устанавливать большую, как сейчас принято говорить, социальную дистанцию, перестали лобызаться, обниматься и пожимать руки. Это было зафиксировано разными способами в разных странах. Люди меняют свое поведение. Позволю себе повторить пример, как в свое время появление эпидемии сифилиса в Европе изменила сексуальное поведение европейцев, точно так же и этот вирус может изменить наше поведение. И, может быть, это будет к лучшему, потому что так же, как этот вирус COVID-19 передается и всякие простудные заболевания, так называемые, да? Эти простудные заболевания вносят очень большой вклад в ежегодную заболеваемость, потерю трудоспособности и даже смертность. Поэтому эти изменения могут оказаться вообще-то благотворными для нас, для всех. Подчеркиваю, без всякой вакцины, без всяких лекарств специальных против этого вируса.
Изменение поведенческих практик в социуме – дело обычное. В разные времена его вызывают различные факторы, как природного характера, болезни и катаклизмы, так и антропогенного – войны, теракты, загрязнения окружающей среды. Василий Власов объясняет, сколько времени понадобится современным людям, чтобы адаптироваться к жизни в условиях риска заражения как COVID-19, так и любых возможных болезней, возникающих, которые будут возникать в будущем.
Вот как раз изменения поведения могут быть достаточно быстрыми, по крайней мере, индивидуального поведения. Для этого нужно только, чтобы они были осознанными и базировались на правильном направлении действий. Вот я позволю себе напомнить, что когда был объявлен режим самоизоляции в Москве в первой половине марта месяца, одновременно в Москве работали кинотеатры, парки, рестораны, и мэрия устраивала ярмарки выходного дня. Вот если реализовывать образовательную политику и политику профилактики заболений вот таким образом, с одной стороны предоставляя людям некоторую информацию, а с другой стороны развращая людей какими-то непонятными нерабочими днями, то, естественно, в этой ситуации люди будут действовать сначала не очень адекватно. Но, в конце концов, даже если ситуация будет очень хаотичная, все равно люди научатся правильно себя вести. Создаст ли это 100% защиту? Нет, не создаст. Стопроцентную защиту дает только исчезновение вируса. Но этот вирус не собирается никуда от нас деваться, и так же, как миллионы других вирусов, он будет, вероятно, с нами еще долго. Кто захочет выжить, тот будет стараться выжить.
От пандемии COVID-19 все страны пострадали по-разному. К примеру, по оценкам многих американских аналитиков, эпидемия в США вышла из-под контроля. 1000 смертей за день было зарегистрировано несколько дней назад. Президент Трамп впервые призвал людей носить маски. В России тем временем сезон отпусков, и часть россиян едет в том числе во временно оккупированный Крым. За день в соседней с Крымом России регистрируют по 5-6 тысяч случаев заражения COVID-19. И вот профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики Василий Власов сравнивает ситуацию в США и в России.
Я думаю, что ни одна страна не может утверждать, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией находится под контролем. В лучшем случае некоторые страны могут с удовлетворением говорить, что, к счастью, у них сейчас заболеваемость относительно низкая, как в Южной Корее. Другие страны, которые сначала очень эффективно справились с проблемой, сейчас страдают от так называемой второй волны. Это Израиль. Но это исключение, потому что, по-моему, больше нигде такой яркой второй волны нет. Вообще, тут нужно пояснение короткое сделать. Так называемый групповой, или в прямом переводе с английского «стадный иммунитет», это общая невосприимчивость группы людей, населения, города, популяции к инфекции. Она возникает тогда, когда в совокупности людей очень много таких, которые не способны заболеть, иммунны. Например, в результате вакцинации или потому, что они уже переболели, у них образовался иммунитет. И вот тогда, если заболевший попадает в такую среду, он того не может заразить, не может другого заразить, и эпидемия не развивается. Вот это и называется общая коллективная стадная устойчивость. Применительно к обычным инфекциям считается, что она возникает тогда, когда в популяции привито 80-90% населения. Применительно к новой коронавирусной инфекции, когда она пришла, вероятно, восприимчивость к этому вирусу была очень высокой. Мы этого до конца не знаем, потому что некоторые люди обладают врожденным устойчивым иммунитетом, например, чуме или оспе. Да? Но это редкие отдельные события. Мы не знаем, сколько таких людей, заранее устойчивых к этому новому коронавирусу, было в популяции. И поэтому предполагалось, что мы все восприимчивы к нему. И вот сейчас, после того, как прошло уже полгода, после того, как эта инфекция царствует во всем мире практически, мы видим, что количество переболевших людей в разных странах с разной стратегией поведения общества и государственных органов, оно не такое уж большое. То есть вот с помощью анализов крови обнаруживается, что 5, 8, 10% максимум людей, которые переболели и выработали антитела. При этом уровни вот, количества людей в популяции, конечно же, в классическом смысле вот этого коллективного иммунитета возникнуть не может. Он может возникать только как иммунитет вследствие изменения поведения общества. Я уже говорил об этом. Грубо говоря, если люди просто избегают друг друга, да, то вирус точно так же не будет распространяться.
Оценить реальный размах пандемии нового коронавируса трудно, считают эксперты. Это обусловлено тем, что у каждой страны свой подход к освещению количества заболевших, как к подсчету, так и к публикации статистики. Правозащитники призывают не верить данным Китая и России, в то же время к фиксированию смертей, вызванных и не вызванных COVID-19, есть в США и других странах.
Есть вопросы, да,
вопросы,
в США и других стран.
Василий Власов также рассказывал о практиках подсчетов в зависимости от страны, но здесь мы успеем сказать еще, что в данный момент в мире разрабатывается не менее 60 вакцин от COVID-19, подходы к ним разные.
Ну и скажем, что если вас интересует полное интервью Василия Власова, оно доступно на YouTube-канале «Голос Америка». Мы, к сожалению, не успели дать вам все фрагменты, в том числе по статистике и по части вопросов о разработке вакцины и ее эффективности, поэтому, если вам интересно, заходите на YouTube-канал «Голос Америка» и смотрите полное интервью российского ученого.
Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии» и не пропустите прямой эфир в 18.00, вечернее шоу. Ну а мы же с вами встретимся уже завтра утром. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Всем пока!